Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня у микрофона я, отец Роман Зеленский, рад вас всех приветствовать. Сегодняшняя наша тема звучит так: «Благочестивейшая, самодержавнейшая, великая государыня императрица Анна Иоанновна». Императрица наша всероссийская Анна Иоанновна родилась 7 февраля 1693 года. Она была одной из 5 дочерей Ивана V, брата Петра I. Матушку ее звали Прасковьей Федоровной из рода Салтыковых. До 15 лет Анна жила с матерью в подмосковном селе Измайловском. В апреле 1708 года царские родственники, включая Анну Иоанновну, перебрались в Петербург, а уже в 1710 году Петр Великий, желая упрочить влияние России в Прибалтике, выдал Анну замуж за молодого герцога Курлянского Фридриха Вильгельма, племянника прусского короля. Едва выехав из Петербурга, в начале 1711 года в свои владения Фридрих Вильгельм скончался. Рано овдовев, по повелению Петра Алексеевича, Анна стала жить в Метаве, это ныне западная часть Латвии. В 1718 году на службу в канцелярию вдовствующей герцогини поступил 28-летний курлянский дворянин Эрнест Иоган Бюрен, позже взявший себе французское герцогское имя Бирона. После смерти государя-императора Петра II Алексеевича 19 января 1730 года высший правящий орган Верховный Тайный Совет начал совещаться о новом государе. Будущее России за Господа Бога дерзнули определить 7 человек. Канцлер Головкин, 4 представителя рода Долгоруких и 2 Голицыных. Вице-канцлер Остерман уклонился от обсуждения. Под влиянием Долгоруких состав совета изменился. Преобладание в нем перешло в руки этих княжеских фамилий, а также Голицыных. Совету подчинили сенат и коллегии. Сенат здорово принизили, и у него отняли титул правительствующего, а потом вздумали отнять этот титул и у синода. По завещанию матушки государыни Екатерины I Алексеевны, совету на время малолетства Петра II предоставлялась власть, равная власти государя. Но здесь надо подчеркнуть, только на время малолетства, только в вопросе о порядке престола наследия. Совет не мог делать перемен. Но последний пункт завещания матушки Екатерины I, супруги Петра Великого, оставлен был без внимания верховниками при избрании на престол Анны Иоанновны. Надо сказать, что этот факт уже по сути говорит о многом, так как из него сразу становится ясным, что Верховный Совет является собой силу дьявольскую, борющуюся с самодержавной, богоустановленной властью. Члены Совета толковали о следующих кандидатах на престол: цесаревне Елизавете, дочери Петра I, царице Евдокии Лопухиной, первой жены Петра Алексеевича, герцоге Голштинском, который был женат на дочери Петра I Анне, княжне Долгорукой, была обручена с государем-императором Петром II Алексеевичем, можно было подумать, что все эти Долгорукие, Голицыны, могли выбрать царя для России. Понятно, что это было не в силах человеческих, а в силах только лишь Господа Бога. Если они думали по-другому, то это свидетельствовало о их духовной поврежденности и неправославии. Они полностью игнорировали волю матушки-государыни императрицы Екатерины I Алексеевны, которая в своем завещании назвала Елизавету Петровну наследницей престола в случае смерти Петра II бездетным. Об этом завещании члены Верховного Совета даже не вспоминали. Дочь Петра Великого отпугивала властолюбивых вельмож своей молодостью и непредсказуемостью. Они чувствовали в ней какой-то скрытый потенциал, и это пугало их, без того уже нечистую совесть. Тут также нужно отметить, что олигархи того исторического периода вообще недолюбливали детей благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего императора Петра Алексеевича, от бывшей служанки и иностранки Екатерины Алексеевны, как они о ней презрительно отзывались. Этим надменным и нечестивым холопам было невдомек, что таким отношением они оскорбляют самого Господа Бога, который своим всеблагим промыслом явил всей России великодержавную мать Екатерину Алексеевну, возлюбленную супругу великого царя, отца Отечества, которого даже в богослужебных текстах заслуженно сравнивали с возлюбленным Господом царем, пророком и псалмопевцем Давидом. Верховники отвергли волю Божию о Елизавете Петровне и решили избрать царя по своему несовершенному разумению. По предложению Дмитрия Михайловича Голицына решили обратиться к старшей линии великого князя Иоанна Алексеевича, брата Петра Великого, бывшего до 1696 года лишь номинальным соправителем с Петром I. Отвергнув замужнюю старшую дочь Ивана, Екатерину, 8 членов совета выбрали на царство к 8 часам утра его младшую дочь, Анну Иоанновну, которая уже 19 лет жила в Курляндии и не имела в России вообще своих сторонников, а значит, устроила всех. И устраивала всех. Анна казалась вельможам послушной и управляемой. Пользуясь ситуацией, верховники, а по сути враги Христовы, решили ограничить самодержавную власть в свою пользу, потребовав от Анны Иоанновны подписания определенных условий, так называемых кондиций. Согласно кондициям, реальная власть в России переходила к Верховному Тайному Совету. Князь Голицын разработал проект Конституции, согласно которому абсолютная монархия в России упразднялась навсегда, и наша Великая Империя, потом и кровью созданная Великим Петром, превращалась в Дворянскую Республику. Этот зловещий план мог осуществиться, и Россия бы вновь скатилась к смутному времени, так как без удерживающей руки православного государя высшим сановники всегда были готовы вцепиться в горло друг другу. Они были склонны к пустым склокам и к разрушительным схваткам за власть. Дьявольское властолюбие верховников вылилось на лист чистой бумаги, ими были составлены кондиции, согласно которым Анна Иоанновна без Верховного Тайного Совета не могла объявлять войну или заключать мир, вводить новые подати и налоги, расходовать казну по своему усмотрению, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины без суда, лишать дворянина жизни и имущества, вступать в брак, назначать наследника престола. В определенном смысле это был вызов Господу Богу, так как всякая попытка ограничить богоустановленную самодержавную власть является прямым богоборчеством и хулой на Святаго Духа, и в конечном итоге ведет к нравственному вырождению и духовной, а значит и физической катастрофе. Но Бог поругаем не бывает, и ответ его был грозен и справедлив. Он внушил благочестивейшей Анне подписать эти преступные кондиции, а затем она промыслительно, торжественно въехала в Москву, где войска и высшие чины государства в Успенском соборе присягнули на верность государыне, а значит и Господу Богу. В новой по форме присяги некоторые прежние выражения, означавшие самодержавие, были исключены, однако не было и выражений, которые бы означали новую форму правления, и, главное, не было упомянуто о правах Верховного Тайного Совета и о подтвержденных императрицей условиях. К тому же здравая часть российского общества встала за родное самодержавие. Яркие его представители — Остерман, архиепископ Феофан Прокопович, Ягужинский, Кантемир и широкие круги дворянства. Истинные патриоты своего отечества искренне желали пересмотра подписанных в Метаве кондиций. Они хорошо понимали, что высокопоставленная верхушка ведет богоизбранный русский народ не в правильную сторону. И если это попустить, то вместо грозной врагам империи мы получим слабосильную, как духовно, так и физически, республику. 7 марта большая группа дворянства, человек 800, в числе которых было много гвардейских офицеров, явилась во дворец и подала челобитную благочестивейшей, самодержавнейшей великой государыне императрице Анне Иоанновне. В этом здравом просительном документе выражалась просьба государыне совместно с дворянством заново рассмотреть форму правления, которая была бы угодна всему народу. Обращаю ваше внимание, братья и сестры, на то, что самая угодная форма правления для всего народа — это может быть только лишь самодержавная власть богопомазанника или же Христа земного, ибо как на небесах царство, так и на земле должно быть царство, как икона неба. Это-то наши благочестивые предки хорошо понимали и к этому стремились, за веру царя и отечества сражались, а если надо, и умирали. Поэтому говорить сейчас о том, что, мол, народ сейчас не готов принять монархию, это все равно, что расписываться в том, что мы не православные христиане, недостойны потомки наших великих предков, которые самоотверженно строили на земле царство, как икону неба, и в этом видели смысл жизни. Грош цена тому человеку, у которого нет этого великого идеала, за который он готов умереть. Жизнь его проходит в суете, и он даже не замечает, что жил. А для чего жил, и сам не знает. «Мелко вы плаваете, — сказали бы нам, всем, герои нашей отчизны, если бы увидели своих хилых и неуверенных во всем потомков. Кто хочет чего-нибудь добиться, тот находит пути и средства. Кто ничего не хочет, тот находит себе оправдание». И это есть оправдание считать, что народ не готов сейчас принять монархию. Так и хочется воскликнуть: «Не говорите за весь народ, а начните с самого себя, ибо Царствие Божие внутри вас есть». Задайте себе простой вопрос, спросите об этом свою душу: «А если у меня царь в голове, царь в сердце, а если царь в моем слове, в моей молитве?» И вы убедитесь, что вы ищете Бога, так как царь — это есть его святое имя, а он и Отец, он и Христос, и он в нас и через нас. И когда в вашем сознании оживет правда Божия, то тогда в каждом образе нашего царя, в каждой иконе нашего самодержца вы увидите Бога, и он откроет вам правильный путь. Начните с себя и не говорите, что русский богоизбранный народ не готов принять сильную и грозную Российскую империю. Это полная чушь, так как именно об этом-то как раз и мечтает каждый здравомыслящий русский человек. А неверие в промысел Божий, игнорирование святых пророчеств о будущем царе приводит только к одному — к полному неверию в чудо Божие, ибо невозможное человеком возможно Богу. Он, всемогущий Творец Великой Вселенной, желает видеть в вас героев. Он, Царь царствующих и Господь господствующих, ждет от вас любви и почтения. А если вы не почитаете святыми его иконы, богоизбранных царей, через которых он проводил свою святую волю, где же ваше почтение к небесному царю, когда вы не чтите царя земного, его Христа, богопомазанника, которого он поставил для вашего спасения? Задайте себе эти вопросы, и вы поймете, насколько важна тема сегодняшнего выступления. Итак, братья и сестры, продолжу говорить о великой и богоизбранной Анне. Когда, казалось бы, была попрана истина, когда верховники уже ликовали свою мнимую победу, в грозный исторический час для России вокруг государыни встали воистину православные и мужественные дворяне, храбрые воины, герои Полтавы, витязи великих сражений под могучей державной рукой святаго благоверного императора нашего Петра Алексеевича, великого самодержца всероссийского. Их поддерживал достойный проповедник, первый вице-президент Синода, публицист и поэт, сподвижник Петра I, архиепископ новгородский Феофан Прокопович. Подобно тому, как задрожал возгордившийся Денница перед воеводой небесных воинств, архистратигом Божиим Михаилом, так сильно затряслись поджилки у властолюбивых и гордых верховников, когда Анна Иоанновна спросила их о том, что одобряют ли они самодержавную власть, все лишь согласно закивали головами. Как замечает современник тех событий, счастье их, что они тогда не двинулись с места. Если б они показали хоть малейшее неодобрение приговору дворянства, гвардейцы побросали бы их за окно. Присутствие верных Богу царю и Отечеству Государыня разорвала кондиции и свое письмо об их принятии 12 марта 1730 года тоже разорвала. Народ вторично принес присягу императрице Всероссийской Анне Иоанновне на условиях полного самодержавия. Придя к власти, государыня распустила Верховный Тайный Совет, заменив его в следующем году кабинетом министров. В 1730-х годах началась война за польское наследство. В 1733 году умер король Август II, и в стране начались трудные времена. Франции удалось поставить своего ставленника Станислава Лещинского. Для России это могло стать серьезной проблемой, так как Франция создала бы блок государств вдоль границ Российской империи в составе Речи Посполитой, Швеции и Османской империи. Поэтому наша государыня, императрица Анна Иоанновна, принимает решение военным путем поддержать сына Августа II, Августа III. И ею одерживается блестящая победа, потому что сам Господь помогает нашему Богопомазаннику во всех его начинаниях. Слава Богу! И помощники у нее в то время были верны. Здесь нужно особенно выделить Христофора Антоновича Миниха, которого жаловал и хвалил еще сам Петр Великий. После восшествия на престол матушки Анны Иоанновны Христофор Антонович в короткое время был пожалован президентом военной коллегии, генерал-фельдмаршалом. Государыня поручила ему принять меры по улучшению положения в русской армии. Взявшись энергично за дело, Миних привел в порядок армейские финансы, основал при войсках госпитали для раненых и гарнизонные школы. По величайшему повелению образовал два новых гвардейских полка — Измайловский и Конной гвардии, провел переустройство гвардейских и армейских полков, преобразовал военную коллегию, основал в Петербурге первый в России кадетский корпус, дабы в нем от 400 до 500 молодых дворян и офицерских детей воспитывать и обучать как телесным и военным упражнениям, так и чужестранным языкам, художествам и наукам. Миних был новатором в военном деле.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, Миних вел в армии корпус тяжелой конницы, кирасир, создал первые полки гусар, сравнял с разрешения императрицы Всероссийской жалования природных русских офицеров с приглашенными иностранными. Он, по повелению матушки нашей Анны Иоанновны, создает новый для России род войск, саперные полки, и основывает инженерную школу для офицеров Российской императорской армии. При нем были построены 50 крепостей. Эти и другие преобразования улучшили состояние нашей армии. И после всего этого кто-то осмеливается говорить, что наша матушка-императрица ничего не делала. Она не просто активно принимает участие в государственных преобразованиях, она еще и защищает землю русскую, своих родных, верных чад, всех простых людей от набегов крымских татар, она мужественно принимает решение объявить войну Турции, которая несла полную ответственность за эти разбойные набеги. Ей не безразлична была судьба наших молодых девушек и юношей, которых безжалостные крымчаки сгоняли как скотину на невольничьи рынки. Она знала и о жестоких расправах, и глумлениях над русским народом, которые осуществлялись наследниками Золотой Орды. И в 1735 году терпение ее пришел конец. Государыня повелела русским войскам во главе с Минихом осадить Азов и Очаков. Верный ей фельдмаршал с 50-тысячной армией двинулся к Перекопу и проник в Крым. Справедливости ради, по Божьей правде, надо было разорить это осиное гнездо. И в результате тяжелого и изнурительного похода были завоеваны у татар Козлов, нынешняя Евпатория, Ахмичет, Кинбурн и столица Крымского ханства Бахчисарай. Путь в Крым для России все же был проложен. Тем временем генерал Петр Петрович Ласси овладел Азовом. В 1737 году Миних предпринял новый военный поход, на этот раз через Днепр на Очаков. После упорного и кровопролитного штурма крепость была взята, причем верный государыне фельдмаршал подавал пример личной храбрости, командуя в строю батальоном лейб-гвардии Измайловского полка. Он собственноручно водрузил гвардейское знамя на главной башне крепости. А уже в 1739 году русский главнокомандующий развернул наступление в Молдавию и добился перелома в войне. В августе наша армия разгромила турецкие войска в сражении под Ставучанами. Здесь Христофор Антонович применил военную хитрость, имитируя атаку левым флангом, а затем обрушившись на противника главными силами справа. Турецкая армия в беспорядке отступила за реку Прут. Через два дня капитулировала турецкая крепость Хотин. Вскоре освобожденная от турок Молдавия, согласно просьбе молдавской депутации, принимается в русское подданство. После заключения с Турцией почетного для России Белградского мира, благочестивейшая наша государыня Анна Иоанновна, о здравии которой постоянно и усердно молилась вся наша православная церковь, награждает своего верного фельдмаршала орденом святаго Андрея Первозванного и присваивает ему звание подполковника лейб-гвардии Преображенского полка. Звание полковника в этом полку имел право носить только монарх, и вручает ему золотую шпагу, осыпанную бриллиантами. А русский народ, по свидетельству самого Миниха, дал ему два титула — «Столб Российской империи» и «Сокол со всевидящим оком». В 1730 году государыня учредила канцелярию тайных разыскных дел. Так как угроза самодержавной богоустановленной власти в тот момент времени была велика, это был грозный ответ Господа через своего богопомазанника тем, у которых совесть была нечиста, тем, по вине которых ушел так рано из жизни благочестивейший самодержавнейший государь-император Петр II Алексеевич. Бывшего его фаворита князя Ивана Долгорукого колесовали, двум другим Долгоруким отрубили голову. Глава рода, князь Алексей Григорьевич Долгорукий, еще ранее умер в ссылке в 1734 году. А Волынского за дурные отзывы об императрице приговорили летом 1740 года к посажению на кол, но потом вырезали язык и просто отрубили голову. Так, братья и сестры, сам Господь показывает нам, что будет с теми, кто служит дьяволу и ангелам его. Еще при земной жизни они получили воздаяние за свои нечестивые дела. Так было и со стрельцами при Петре Великом. То же самое случилось и с предателями веры царя и отечества в 1917 году. И этот справедливый суд монархини нашей, некоторые просвещенные французской революцией литераторы, грубо называли бироновщиной. Но в архивных материалах и в исследованиях историков не подтверждается роль Бирона в расхищениях казны, казнях и репрессиях, какую ему приписали позднее литераторы в XIX веке. Слово «бироновщина» не народное. Народных песен и преданий о времени Бирона не сохранилось. Лица, писавшие о царствовании Анны Иоанновны во второй половине XVIII века, несправедливо рисуют Бирона злым гением России. По изображению этих авторов, Бирон был человеком в высшей степени необразованным, корыстолюбивым и кровожадным. Обвиняя Бирона, эти клеветники невольно бросают тень на матушку Отечества нашего, Анну Иоанновну. Этот же прием в начале XX века использовали враги Христовы, очерняя светлое имя друга царя Григория Ефимовича Распутина. Это надо было им, чтобы бросить тень на государыню императрицу Александру Федоровну и на всю царскую семью. Часто имя Бирона связывают с засилием иностранцев, но это было далеко не так. Генералы, министры, иностранцы Миних и Остерман, Ласси, были выдвинуты еще Петром Великим. Усвоили его традиции и действовали в интересах России. Бирон не вывез с собой в Петербург массы курлянцев, и они не составили с собой ничего сплоченного, подобного тому, как впоследствии галштинцы при Петре III. Президенты большинства коллегий, как и большинство сенаторов, были русские. У Бирона находили поддержку многие русские государственные люди. Например, передовой человек в крестьянском вопросе Анисим Маслов. Рассказы о страшном корыстолюбии Бирона основаны главным образом на голословном уверении историка Болтина, что Бирон якобы забрал себе недоимки на многие миллионы рублей, а государство в конец разорил. Точно так же не доказано и выставленное Татищевым обвинение, что Бирон при помощи своего клиента Шенберга эксплуатировал в свою пользу лучшие русские горные заводы и другие промыслы. Но имеются несомненные доказательства того, что он неоднократно отклонял от себя крупные денежные подарки, очень обычные для того времени. Вообще деятельность Бирона при нашей государыне Анне Иоанновне и степень его влияния очень мало поддаются точному определению. Во всяком случае, мысль о его регенстве была выдвинута не немцами, а русскими вельможами. Кабинет-министр князь Черкасский, генерал-прокурор князь Трубецкой, князь Куракин, граф Головин, а в особенности Бестужев-Рюмин. Сделавшись регентом после смерти императрицы Анны Иоанновны, в силу ее завещания в октябре 1740 года Берон искал популярности среди русского общества и стал добросовестно заниматься делами. Не любивший его французский посланник Шеттарди пишет: «Он непрерывно занят тем, что может его сделать угодным народу». Однако с самого начала его правления между ним и родителями Иоанна Антоновича начались недоразумения. Был открыт заговор, имевший целью устранить самого Берона как регента и поставить на его место принца Брауншвейгского или его супругу Анну Леопольдовну. Не подлежало сомнению, что принц имел связи с заговорщиками. Берон апеллировал к собранию кабинета, сената и генералитета, которое единогласно стало на его сторону. Между тем, Анне Леопольдовне предложил свои услуги старый фельдмаршал граф Миних, который арестовал в ночь на 9 ноября 1740 года герцога Курлянского Берона вместе с его женой. Берон был предан суду. Он был приговорен к смертной казни, но помилован Анной Леопольдовной как правительницей государства. Бывший регент был отправлен в Пилым под строгим надзором. Он впал в мрачное настроение духа и стал готовиться к смерти. Интересно, что уже при государыне Елизавете Петровне сам Миних будет приговорен к смерти, но также будет помилован и окажется в той же деревне Пилым. Только при благочестивейшем государь-императоре Петре III Федоровиче Берон и Миних получат окончательное помилование, а полную реабилитацию и признание своих заслуг они получат только при матушке императрице Екатерине II Великой. Берон становится вновь герцогом Курлянским, а Миних будет назначен губернатором Сибири с проживанием в Петербурге. Берон умирает в возрасте 82 лет в Метаве, где и будет погребен в герцогском склепе. Интересно, что гроб его впоследствии будет открыт, и открывшие его люди увидят его тело удивительно сохранившимся. Вполне сохранилась на нем даже Андреевская мантия, в которой он завещал себя похоронить. Миних же скончался в трудах в возрасте 84 лет. Таким образом, братья и сестры, эти два достойных человека верно послужили Богу, царю и Отечеству. И хотя были у них грехи, личная неприязнь и междоусобица, но Господь, проведя их через испытания, в конечном итоге помиловал их за то, что они всегда честно служили нашим богопомазанникам, а значит, и России. Братья и сестры, храни вас всех Господь. Если у вас какие-то вопросы ко мне, вы можете позвонить по телефону 387-04-11. Да?
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Божье благословение вам.
У меня вопрос по Евангелию. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. А православная церковь, там отец такой-то. Можете объяснить получше?
Ну, очень просто. Существует пятая заповедь о почитании отца и матери. Когда мы начинаем читать толкование на эту заповедь, мы находим следующие строки, что первым отцом в государстве является царь-батюшка. Так это понимали наши предки. А вторыми отцами являются вот архиереи, священники. Затем это могут быть начальники, наставники, благодетели. ну и наши кровные родители, папа и мама. И вот, вот по этой заповеди Господь обещает нам долголетие. «Почитай отца и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земли». Поэтому ведь что важно для нашего спасения, это выполнять заповеди Божьи. И вот такая заповедь существует. Конечно же, Господь, Он Отец Небесный, Он Творец всего, Он создал и нас, людей. А мы, суть, несем в себе Его образ. Поэтому в каком-то смысле этот образ Божий в каждом из нас есть. Образ Отца Небесного. Вот, собственно, и ответ на ваш вопрос. Вот. А что касается Евангелия, то здесь надо все смотреть в контексте. Вот. Иногда бывает сложно понять смысл, но когда читаешь Евангелие, евангельские события, то все становится ясным. Ну, вот поклонялись люди различным языческим идолам. А здесь говорится, что Отец единый, Господь. Вот смысл. Храни Господь.
Боже, Царя храни, сильный державный, царствуй во славу, во славу. Oh,